Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня мы работаем в прямом эфире. У нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый день!
Телефон прямого эфира 379-65-94. К сожалению, у нас идет профилактика, и нас не слышат в городе Екатеринбурге, но, может быть, кто-то позвонит из области или из тех наших радиослушателей, кто слушает нас через интернет. Тема нашего сегодняшнего разговора звучит так: что главное в христианстве? Казалось бы, очень простой вопрос, и тут, в общем-то, наверное, и на первый взгляд разговаривать не о чем, но, оказывается, есть о чем, потому что, когда я этот вопрос задала своим знакомым, то получилось так, что все сначала очень затруднялись с ответом, большинство людей не могли сформулировать, а потом ответы звучали очень по-разному. Одни говорили: главное — вера. Другие говорили: главное — спасение. Третьи говорили: главное — это любовь. И четвертый вариант ответа звучал так: главное — это самоуничижение, смирение в христианстве. И только несколько человек ответили по-другому, как и мне кажется верным. Но мне не хотелось бы, чтобы мы начинали сразу с этого, а хотелось бы, чтобы мы сначала поговорили не о том, что главное в христианстве, а о том, что в нем не главное, что второстепенное. Потому что я думаю, что иерархия ценностей, так же, как и в любом другом глубоком, сложном явлении, она существует и в христианстве. То есть вещи, которые менее важны, есть вещи более важные. Не значит, что что-то есть совсем неважное, то, что мы можем отбросить, не соблюдать, там, не признавать и так далее, а просто перед каждым человеком рано или поздно встает выбор в какой-то ситуации, что он должен для себя решить, что для меня важнее, вот это или вот это, что в христианстве важно, это или это. И предварить наш сегодняшний разговор мне хочется цитатой из замечательного эссе или рассказа, или повести замечательного русского философа, гениального Владимира Соловьёва, «Три разговора». И в этом произведении есть такая маленькая повесть, которая называется «Повесть об Антихристе». Там главный герой, он читает эту повесть, анонимную, неизвестно кем написанную, своим собеседником. Речь там идет о приходе Антихриста, о том, как он уже воцарился и созвал всех христиан, всех деноминаций, всех конфессий на Вселенский собор. И какой вопрос он им задает, с чем он к ним обращается. Император, ставший около трона, император — это и есть Антихрист, он как император пока позиционирует себя, и с величественной благосклонностью, протянувший руку, произнес звучным и приятным голосом: «Христиане всех толков, возлюбленные мои подданные и братья, от начала моего царствования, которое Вышний благословил такими чудными и славными делами, я ни разу не имел повода быть вами недовольным. Вы всегда исполняли свой долг по вере и совести. Но мне этого мало. Мои искренние любовь к вам, братья возлюбленные, жаждет взаимности. Я хочу, чтобы не по чувству долга, а по чувству сердечной любви вы признали меня вашим истинным вождем во всяком деле, предпринимаемом для блага человечества. И кроме того, кроме того, что я делаю для всех, я хотел бы оказать вам особые милости. Христиане, чем бы я мог вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным, а как единоверцам, братьям моим? Христиане, скажите мне, что для вас всего дороже в христианстве, чтобы я мог в эту сторону направить свои усилия?» Вот как раз сегодня хотелось бы поговорить, чтобы мы сейчас, вот современные христиане, ответили бы на этот вопрос. Что важнее всего в христианстве? И я хотела бы, чтобы вы, отец Сергий, как раз сначала порассуждали о том, какие иллюзии, какие неправильные воззрения в среде современных верующих существуют вот в этом отношении.
Действительно, у нас, нам, священнослужителям, порой приходится встречаться со многими духовными иллюзиями и ложными представлениями о духовной жизни, в первую очередь. Если мы говорим о том, что мы в первую очередь должны укреплять, мы должны укреплять свою духовную жизнь. Мы должны ее правильно настраивать, потому что именно духовная жизнь, она позволяет нам иметь потом благие стяжания от Бога, Спасителя нашего. Вот. И как в свое время я хочу привести, опять же напомнить слова преподобного Серафима Саровского, который говорил о том, что очень многие не понимают, что такое цель и что такое средство. И вот действительно, когда главным становится именно средство, а цель вообще непонятная и неизвестная, а то порой и в принципе ложная, то тогда, конечно же, все будет расстроено, все будет неправильно и все будет приносить вред как конкретному человеку, так и самой церкви. И вот преподобный Серафим Саровский говорил о том, что средствами для достижения, как он назвал это, стяжания благодати Святого Духа, являются и молитва, и пост, и добрые дела, и бдение, и очень-очень особенно акцентировал внимание, что это именно средство. К сожалению, мы иногда встречаем то, что человек устремляется, например, в паломничество ради паломничества, скрывая просто элементарно человеческое любопытство, скрывая какими-то благими намерениями или благими какими-то рассуждениями. Или, например, человек постится, чтобы потом действительно заявить или, как он считает, своему духовнику или близким своим, что он выдержал пост. Это очень часто бывает, что обязательно такое определение «выдержал пост». Вот. Другой, например, даже может и о святых таинствах отзываться, что я вот прошел исповедь, как будто это действительно переход Суворова через Альпы, или там даже и причащался, вот, а вот что-то как-то Господь ничего-то не дает, хотя я все прошел, я все сделал. Порой бывает так, что и молитвы являются, как об этом говорили в том числе и отцы, говорят, что человек может становиться рабом правила, а так и не научиться молиться по-настоящему. И без молитвы, конечно, нет духовной жизни. И, конечно же, то же самое, это, как я уже сказал об исповеди, что исповедь становится ну, просто каким-то, ну, какой-то галочкой, что нужно обязательно пройти это неприятное дело, чтобы получить причастие и так далее.
Как пропуск такой.
Да, определенный пропуск. И тем более те самые дела милосердия, которые якобы совершаются в отношении своих ближних, человек не применит обязательно в разговоре с близкими напомнить, что я вот этого человека и так, и сяк, я ему и приносил, и я звонил, и ухаживал, и тому подобное, а он со мной поступил совершенно противоположно. И поэтому, ну, теперь трава не расти, я ходить туда не буду, к нему, когда разбираешь те или иные ссоры и конфликты и так далее. И таким образом, действительно, вот мы видим одно из двух, либо неправильное понимание целей и средств, либо вообще чисто магическое отношение. Скажите мне, куда чего поставить, что сделать, и чтобы Бог мне обязательно устроил благополучное проживание на этой земле. Вот это первое, о чем нужно говорить, что главное, что второстепенное. Вот. Я думаю, что именно отсюда и надо исходить, если мы хотим добраться до главного, до главной мысли нашего сегодняшнего рассуждения. Если человек действительно не умеет различать, что молитва, пост, все то, что мы называем церковными заповедями, что если это будет всего лишь действительно какие-то мелкие цели, за которые Господь что-то чего-то должен дать, то тогда это не жизнь, это не смысл, это не главное, и человек обязательно будет опять пребывать в своих страстях и будет приносить вред как себе, так и ближним.
Ну, вот вы сказали о магическом восприятии поста, исповеди, добрых дел. Есть еще и эстетическое восприятие христианства. И для многих людей, может быть, с особым таким обостренным эстетическим чувством, самое главное в христианстве – это именно вот эта сторона. Люди обычно такие говорят, что я прихожу в храм, у меня так хорошо становится на душе вот от этой удивительной атмосферы храма, вот иконы, вот красивое пение священника. Обычно такие люди стараются искать храм, где священник со звучным красивым голосом, где прекрасный хор, где храм не то, что вот в процессе какого-то вечного перманентного ремонта, а храм уже в готовом виде, там прекрасный иконостас и так далее. И вот следующая цитата из трех разговоров. Продолжается разговор с антихриста, императора, с христианами на Вселенском соборе. И вот что он им говорит. «Любезные братья, знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души?» — спрашивает антихрист, напомню. «Знаете же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирание, изучение и хранение всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной. А вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мной тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям Святой Православной Церкви. Братья православные, кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда». Да. «И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными кликами взошли на эстраду, косясь на горделиво восседавших там католиков». Ну, про католиков я кусочек диалог читать не стала, но к нам католики не имеют отношения, у нас свои проблемы. Вот. И действительно, вот, отец Сергий, всякий, наверное, встречал людей, для которые больше всего в христианстве ценят и любят именно вот эту вот эстетическую сторону, бытовую сторону, обрядовую сторону. То есть тонкое развлечение обрядов. Вот обязательно кулич, обязательно Пасха, обязательно вот это вот все соблюсти до тонкости. Эти люди часто любят домострой перечитывать, восхищаются, как вот все было в Старой Руси замечательно устроено и на религиозной основе, и вот на бытовой, как вот. И вот кажется, если это вот все вернуть, вот этот строй жизни, который нас так восхищает, там, в Лите Господнем, Шмелёва в домострое, в старой вот этой вот бытовой, бытописательной литературе православной, то все у нас наладится и с точки зрения духовной. И что вот это вот самое важное, вот соблюсти вот эту букву, все, строй бытовой.
Я думаю, что это ложное представление. Почему? Потому что дух творит себе формы. Если есть дух, то, безусловно, будут и формы. А те формы, о которых мы говорим, это всего лишь традиция. В одной, скажем так, православной церкви традиция вот такая. Например, если мы возьмем аскетические храмы, например, православной грузинской церкви, и те же самые пышные в росписях храмы, например, византийского периода, и потом впоследствии уже и наши русские храмы. Это всего лишь традиция. Понятно, что смысл этой традиции был связан с той проповедью, визуальной проповедью, чтобы настроить человека, приходящего в храм, а зачастую вы же помните, что очень многие были неграмотные, а народ был, ну, должен был быть хоть как-то быть просвещаем, и, соответственно, визуальные образы, иконописные образы, с которыми встречался человек, человек чувствовал, что вот серая жизнь, бытовая жизнь, вот такая, ну, скажем так, скудная, она ни в какое сравнение не идет с той жизнью, которая на небесах. И иконописцы наши, а школа достаточно была великолепная, древняя. Сейчас по-настоящему в 20 веке, как вы помните, когда состоялось открытие Троицы Рублёва, начался совершенно иное осмысление той православной традиции иконописания. И, конечно же, для мирового, скажем так, значения открылись эти шедевры иконописания. Поэтому здесь действительно в свое время высота этого духа, она стремилась вот иметь некое такое выражение визуального порядка. Я в этом ничего, с одной стороны, никогда не вижу дурного. Наоборот, здесь абсолютно плюсы. Другое дело, что человек... Бывает так, тем более после тех страшных, изуродованных в прошлом столетии гонений на церковь и эти изуродованные храмы, которые восстанавливаются. И когда у человека, приходящего, в первую очередь является вот храм восстановлен, расписан, и в этом храме я могу молиться. А если храм не восстановлен и не расписан, то в этом храме я не могу молиться. Вот если человек, конечно, исходит вот с такой позиции, то тогда это тоже может быть как раз-таки заблуждением. Потому что действительно не от того, что сколько икон будет в иконостасе и какого письма они, хотя я еще раз говорю, что традиция, именно традиция, настоящая школа православного канонического иконописания, это действительно великая школа, которая позволяла действительно правильно настроить человека в молитве. Но не является, вот в свое время где-то у кого-то из наших новомучеников я читал, что когда они попадали, например, в эти застенки ЧК и в лагеря еще на пересылках и так далее, у них не было возможности молиться. И вот помню этот диалог, когда кто-то из православных подошел просто к стене, встал для того, чтобы спокойно помолиться, и к нему был адресован вопрос: «Вы что, протестант? То есть если нет иконы, значит и молиться невозможно». Вот когда человек связывает себя вот такими, вот это уже действительно проблема, это серьезная уже духовная проблема. Или, например, слышал такие моменты, когда человек, вот если я лампадку не зажег, то я и молиться не могу. Или там свечку не зажег, я молиться не могу. Вот когда человек привязывается вот к таким, можно сказать, ритуальным вещам, то, безусловно, опять же, не может быть той чистоты духовного состояния.
То есть тут происходит некая подмена. Да, внешнего, внутреннего, внешнего. Да. А вот этот разговор, вот этот диалог, который я сейчас прочитала.
Я думаю, что в свое время, когда Владимир Соловьев это писал, он даже не предполагал, что эти трудности будут немножко другого порядка. Совершенно другого порядка. Я не думаю, что все будет именно так. Это было одно из, скажем так, гипотез, представлений и так далее. Я думаю, что все будет гораздо банальнее. Вот. Но тем не менее, да, действительно, и по сегодняшний день остается такая очень серьезная проблема, что иногда, скажем так, мы хватаемся за все какие-то, ну, скажем так, старинные традиции или, скажем так, те уже разрушенные временем какие-то артефакты нашей веры и так далее. Да, они являются напоминанием, но нельзя считать, что вот если этих артефактов не будет или не будет там, то и нельзя же построить свою духовную жизнь, что нельзя молиться, нельзя по-настоящему, скажем так, бороться со своими страстями, что нельзя действительно служить и правильно и каяться, и причащаться, и так далее. Вот это надо понять. Иногда бывает, вот мы до революции помним такие моменты, что почти в каждом храме стремились лучше, выше, чем соседний храм, все обустроить. Какая-то некая такая конкуренция была. Даже, по-моему, святитель Тихон Задонский и Игнатий Брянчанинов, они как раз-таки и писали о том, что если вы действительно ищете духовные, скажем, духовного правильного там устроения монастыря, то не спешите в те монастыри, которые, например, имеют огромные соборы там, или там какие-то выдающиеся там, не знаю, постройки и так далее, что все это делается для того, чтобы привлекать богомольцев. Но это не факт того, что там есть духовная жизнь, настоящая монастырская там, духовная община в том числе. Вот. И эти предупреждения звучали и в прошлом, и позапрошлом веке. Ну и в конце концов мы видим, как, к чему мы пришли в 20 веке, к начале 20 века, что те самые православные, которые очень ценили и красоту, и традиции, вроде бы все остальное, тем не менее им сказали, что это все ложь, и они пошли все громить, рушить и отказались от своей веры. Хотя, конечно же, не было такого века, который столько бы принес действительно святых новомучеников, вот. Но тем не менее большинство народов все-таки ценившие этот православный быт и живущие в этом православном быту очень легко от этого быта и отказались.
Действительно, наверное, опыт новомучеников XX века как раз и показал, что является второстепенным в христианстве, без чего в каком-то крайнем случае можно обойтись. Это не значит, что это плохо или что это совсем не нужно. Это значит, что в какой-то крайней ситуации можно жить духовной жизнью, можно соединяться с Христом и без этих привычных нам атрибутов. Ведь что у них в лагере? Облачения не было, значит, из какого-нибудь полотенца там и петрохиль шили из ветхого там. Не было зачастую антиминцев. Мы знаем случаи, когда служили на груди друг у друга, потому что это получается вот живые мощи. Еще человек не умер, но он уже может быть вот этим вот заменять вот этот антиминт. Служили на каком-нибудь камушке вместо престола, служили на под пеньке. Открытым небом, да, на пеньке вместо купола храма, и служили на литургии с клюквенным соком и ржаным хлебом вместо просфоры и красного вина, как полагается. И можно, конечно, сказать, да, они все делали неправильно, это все было не канонично, это все было против всех правил установления. Значит, что получается? Они не причащались или они не молились? Да дай Бог нам всем так молиться, как они молились, наверное, да?
Вот именно что по вере вашей да будет вам, а их вера была таким огнем. И такие, если уж Господь из воды делал вино, то ж из клюквенного сока, я думаю, что тоже производил вино. Истинная кровь, которой причащались новомученики. Поэтому, конечно же, вот именно опыт новомучеников российских XX века, особенно их страдания, их опыт жизни в этом безбожном государстве, в этих страданиях, он очень лучше всего показывает, что же главное в нашей вере, что же главное в нашей церкви, что же главное вообще, в принципе, в христианстве.
Потому что вот каждый может себе, наверное, провести такой мысленный эксперимент и представить себе, а что будет с его молитвой, если он попадет вот в такие вот условия, когда у него отберут нательный крестик, когда у него не будет молитвослова, когда у него не будет возможности ходить в храм, икон. Не окажет иконы не будет с собой, единомышленников не будет рядом, не окажется ли он в какой-то страшной духовной пустоте, не почувствует ли он себя полностью отрезанным от своей веры и от Христа. Вот это, мне кажется, каждый может так сесть и представить себе, нет ли у него вот чрезмерной привязанности вот к каким-то вещам, которых его могут лишить. Да. Но реально такое может быть.
Вот все то, что есть в нашей традиции, то, что обустроено в нашей церковной, приходской жизни, это, безусловно, те леса, которые помогают созидать храм души своей. И в свое время, и, скажем так, и обряды, скажем так, и таинства, они необходимы нам, безусловно, необходимы, но только для одного, для созидания души своей, для того, чтобы это был храм, и в нем пребывала благодать Святого Духа. Вот. В свое время эти уже не нужны будут леса, они уберутся, останется главное, останется сам храм. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы, скажем так, именно православные христиане, так как именно мы являемся хранителями не только неповрежденной апостольской веры, но и традиций огромного. Мы, понимаете, настолько богаты этой традицией, настолько богаты всесторонним осмыслением и имением этих артефактов, конечно же, это, скажем так, бывает иногда и соблазнительно весьма путать именно истинную духовную жизнь с наличием вот всей этой даже и очень нужной церковной атрибутики. Вот. И вот это вот богатство, оно действительно должно нас учить. Должно учить, что не само это богатство традиций, скажем, воспитывает, а оно является всего лишь подпорками, этими лесами для того, чтобы возводить главное.
Вот есть еще другое убеждение у некоторых людей, что самое главное в христианстве — это мораль, это учение Христа. Самое важное — это вот соблюдение заповедей, самое важное — это то, чему Господь нас учит. И с этой точки зрения христианство, опять же, иногда рассматривается как средство. Вот говорят, нам нужно воспитывать духовное, нравственное состояние народа, поднимать, и в этом нам может поспособствовать церковь, потому что никто, как церковь, не может так внушить людям, что важно вот соблюдать то, то и то. Вот. И тут мы можем вспомнить и Льва Николаевича Толстого, и многих других людей, которые главным в христианстве почитали именно вот эту сторону. Вот что можно было бы таким людям сказать?
Действительно, в христианстве, и как и в любой другой религии, существует, скажем так, нравственная сторона, без которой невозможно быть, конечно же. Это и запреты на убийство, на насилие, на воровство, на блуд, прелюбодение и так далее. Это то, что всем известно. Или более того, как это сейчас любят современные продвинутые, например, как мы их называем, блогеры, утверждать, что это общечеловеческие ценности, которые, ну, не подвергаются никакому сомнению. Другое дело, что этому никто и не следует.
Ну, вот президент недавно в интервью, не президент, премьер-министр, выразился как раз, как и многие люди говорят, что во всех религиях вот эти нормы, они одни. Вот в любой религии, какую ни возьми, вот все эти нравственные нормы мы видим.
Ну, можно с премьер-министром поспорить по этому поводу, но тем не менее, если мы говорим о нравственной стороне, скажем так, духовной жизни христианина, то, безусловно, она присутствует. Но является ли она главной? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Все-таки, посмотрите, опять же возвращаемся к евангельским истинам. Христа распяли те, кто считались высоконравственными людьми, то есть праведниками. Те же самые фарисеи, которые всеми силами стремились исполнять каждую букву закона, даже более того, как им казалось. Первосвященники, вожди израильского народа, иудейского народа, которые считались действительно истинными праведниками, избранниками и так далее. Именно они первыми и стали, скажем так, антагонистами Господа Иисуса Христа и в конце концов стали врагами, стали богоборцами. Вот что к чему приводит так называемая нравственность ради нравственности. Поэтому человек, безусловно, стремящийся жить по каким-то законам, да, нравственным законам, приходит к мысли, что он действительно уже уникальный человек. И как эта мысль приводит в действие одну из самых опаснейших страстей, которая есть в душе каждого человека, рождающегося в этом мире. Страсть, которая является, как называли святые отцы, матерью всех страстей, демонской твердыни, они называли гордыню. А гордыня — это всегда противление Богу, это всегда противление и людям, это самопревозношение во всем. Поэтому и не смогли они принять и благую весть, я имею в виду фарисеев и вождей израильских первосвященников, они не смогли принять благую весть Христову, они не смогли увидеть, вернее, они видели, понимали, что происходит в тех чудесах, что действие — это силы Божьи, или, как они называли, действием князя Бесовского и так далее и тому подобное. Для них очень важным было, как это так. Сейчас народ отвратится от них, они потеряют свой авторитет, свой вождизм, и вдруг они поверят этому галилеянину, который проповедует совершенно неслыханные для них вещи.
«Если пьют с мытарями и грешниками».
Да, да. И это совершенно ненравственно — есть и пить с мытарями и с грешниками, тем более общаться с блудницами, позволять блудницам прикасаться к ногам или к волосам и так далее и тому подобное. То есть совершенно противоположно представление о нравственности. И поэтому, опять же, мы так постепенно восходим к главной мысли нашей передачи, не называя ее, но тем не менее, восходим к этой мысли, что нравственность, она может и должна присутствовать в жизни каждого христианина, но сама нравственность без главного, вернее, она не может быть главным моментом и основой в духовной жизни, но она, скажем так, является, скорее всего, произволением и производной от главного, того, о чем мы должны, наверное, еще поговорить, к чему должны прийти.
Но прежде чем к главному перейти, я хотела бы еще ремарку небольшую сделать. Меня часто, например, задевает, как-то смущает, когда некоторые проповедники утверждают, что не христианин не может быть нравственным человеком. Мне кажется, что нравственность без христианства вполне возможна. Есть люди очень нравственно живущие, можно сказать, даже по заповедям живущие, но при этом неверующие.
Есть люди, которые совершенно неверующие, не христиане или представители других религий, конфессий и так далее, которые им могут быть высоконравственны, даже в конце концов атеисты. Уж в нашем-то государстве мы можем совершенно иметь прекрасные иллюстрации того, как атеисты могут быть высоконравственными людьми. Но почему? Вот вопрос. Поэтому я говорю, что мы не говорим сейчас, не называем главное, потому что даже атеист может быть нравственным человеком, исходя из гордости, из своей гордости. Что подумают обо мне люди? Что скажет тот-то или этот, или там мой секретарь партийной ячейки, или не секретарь, или генеральный секретарь, или руководитель, и так далее и тому подобное. То есть человек по своей гордости, тщеславию может делать или, скажем так, чего-то не делать, скажем так, предосудительного, исходя только из одного, чтобы о нем складывалось хорошее мнение. Или, как сейчас современные люди это называют, очень просто — пиариться. То есть тот пиар может быть весьма положительный. Мы же знаем, сколько примеров. Как только начинается предвыборная кампания, сколько у нас сразу милосердных людей появляется везде и всюду, начиная от детских домов и заканчивая домами престарелых и так далее и тому подобное. Сразу, как будто нет другого времени для милосердия, как только предвыборная кампания. Вот, пожалуйста, это же делается то, что называется имидж, создается имидж, соответствующий пиар-компании и так далее. Из чего это исходит? Это исходит, опять же, из того, чего нужно, от мнения общественного.
Могут быть и более высокие мотивы. Конечно. У людей неверующих, мне кажется. Конечно. Оставить по себе добрую память, да, у детей, у внуков, еще какие-то, более высокие. Это же вы назвали такие уже крайние примеры.
Да, я немножко утрирую, я же немножко иронизирую в этом плане, для того, чтобы все-таки показать, что действительно нравственность, она может быть, безусловно, присутствовать в любом человеке, и в верующем, верующим и в неверующим. Но другого дела качество этой нравственности.
Собственно, мы опять же все равно подводим к тому, что и нравственность, и моральные нормы тоже не самое главное, хотя и, безусловно, это признак христианина, высокая нравственность, но не основное его качество, конечно, не основное условие для того, чтобы быть христианином. Потому что, собственно говоря, вошедший первым в рай разбойник, он просто не успел
побыть
нравственным
человеком. Да. Был.
Единственный его нравственный поступок — это вот его последний поступок, когда он заступился за Господа перед своим собратом-разбойником. Ну а теперь время уже подойти к главному, о чем мы сегодня хотели, наверное, сказать. Я сейчас маленькую цитату опять же из Соловьева зачитаю, и потом слово вам, отец Сергий. Итак, значительное большинство вот этого Вселенского собора, почти вся иерархия Востока и Запада уже находились на эстраде, там вместе с Антихристом уже готовы были ему поклониться. Внизу оставались только три сблизившиеся между собой кучи людей, сжавшихся около старца Иоанна, ну это вот представитель православия, папы Петра, это представитель католиков, которые тоже не все поклонились Антихристу, у Соловьева там в его повести, и профессора Пауля, это уже представитель протестантизма. Грустным тоном обратился к ним император. «Что еще могу я сделать для вас, странные люди? Чего вы от меня хотите, я не знаю. Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих братьев и вождей, осужденные народным чувством, что всего дороже для вас в христианстве?» Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и кротко отвечал: «Великий государь, всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от него все, ибо мы знаем, что в нем обитает вся полнота божества телесного». Дальше я цитировать не буду, главное сказано.
Вот мы и подошли к самой главной мысли, которая должна присутствовать действительно и в сознании, и в душе, и в сердце каждого христианина, что именно главное в христианстве — это сам Христос. Христос — Спаситель. И без Христа нет ничего, и ничего невозможно в себе исправить, и невозможно быть нравственным человеком, если ты не со Христом. Я имею в виду с той высшей точки зрения, когда нравственность определяется заповедями Христовыми. Нет того больше подвига, если кто душу свою положит за други своя. И так далее. Поэтому, конечно же, вот смысл всего сводится именно ко Христу. Я бы хотел вот буквально небольшую цитатку из послания к филиппийцам апостола Павла в первой главе. Эти слова, ну, наверное, действительно являются очень важными для понимания христианства. Апостол Павел говорит: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Вот такое рассуждение апостола Павла действительно научает самому главному, что если человек, у человека в духовной жизни нет главного, жизни со Христом, пребывания и в мыслях, и в чувствах со Христом, исполнения Его святых заповедей, то, конечно же, все будет бессмысленно, и посты, и молитвы дежурные, и, конечно же, и дежурное покаяние, и добрые дела, скажем так, для славы человеческой или для самоудовлетворения собственного. Вспоминаются слова и преподобного Авы Дорофея, который говорил: «Не тот милосерден, кто один раз когда-то оказал милость кому-то, и не тот смирен, кто когда-то смирился, и не тот целомудренен, кто отказался от греха, а кто ежеминутно пребывает и в милосердии, и в смирении, и в целомудрии». И все это во Христе, потому что без Христа невозможно победить ни свои страсти, ни свои грехи, ни свои дурные помыслы, ибо Ему и от Него все, и к Нему все движется.
Ну, дай Бог, чтобы на этот вопрос, который могут задать ведь и внешние люди, правда, это вот я задавала вопрос своим знакомым, которые все люди верующие, считают себя воцерковленными, они отвечали, один только человек ответил вот так, как ответили вы на этот вопрос, что главное в христианстве сам Христос. Остальные отвечали что угодно, но только не это. Но дай Бог, чтобы мы на какие-то вопрошания внешних людей, внешнего мира тоже могли ответить так вот кратко, одним словом, что главное в христианстве, главное сам Христос. Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, что же главное в христианстве. И прощаемся с вами до следующей встречи. Благодарим за внимание. Спасибо, отец Сергий.
Храни всех Господь. До свидания.